Здравствуйте, сегодня пятница, 22 декабря, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В результате стрельбы в здании философского факультета Карлова университета в центре Праги погибли не менее 14 человек. По данным газеты Wall Street Journal, секретарь Совета безопасности России Патрушев является главным организатором убийства Евгения Пригожина. Газета утверждает, что Владимир Путин был в курсе этих планов. Возможно ли возобновление работы Киевского аэропорта Борисполь и других аэропортов Украины? Также сегодня.
Кибервойна – явление новое, и компьютерные технологии не являются решающими, когда идут общевойсковые операции, полномасштабная война на истощение. Но у кибероперации тоже есть своя роль.
Кто выигрывает в российско-украинской кибервойне? Начнем с трагедии в центре Праги, где вчера днем в результате стрельбы в здании философского факультета Карлова университета погибли не менее 14 человек, в основном студентов. Десятки людей, включая нескольких иностранцев, пострадали. Нападавший, по разным данным, был застрелен полицией или покончил с собой. На данный момент известно, что огонь из винтовки с оптическим прицелом открыл 24-летний студент философского факультета. Он из вполне состоятельной семьи, учился нормально, а за свою бакалавриат работу несколько лет назад получил премию. Известно также, что у него были проблемы с психикой, при этом оружием он владел законно. По предварительным данным, утром того же дня он застрелил отца в доме на окраине Праги. После сообщения об этом убийстве в здании, где у него днем должна была состояться лекция, был отправлен наряд полицейского спецназа, но преступник пришел в другое здание факультета и начал стрельбу. Пока все говорит о том, что он действовал в одиночку, однако мотивы действий не ясны, подчеркнул шеф чешской полиции Мартин Вондрашек.
Полиция Чешской Республики обдержала в 12 годин 20 минут информации.
Полиция Чехии получила в полдень информацию о том, что 24-летний мужчина из поселка Гастоун собирался уехать в столицу с целью покончить с собой. В 12.45 мы получили информацию о том, что в этом же селе найден труп мужчины. И вскоре мы узнали, что это отец подозреваемого, совершившего этот ужасный поступок. Мы сразу выяснили, что он студент философского факультета, и выяснили, что в другом здании философского факультета на улице Целетной у него в 14 часов будет лекция. Именно поэтому мы сразу приехали туда, эвакуировали людей и начали этого человека искать. Я пока не понимаю мотива. Я говорю о студенте-отличнике, которого вдохновил еще один отвратительный поступок в другом месте в мире.
С информацией, которые мы так премиантного студента грузным чином инде на свете.
Это был Мартин Вондрашек, шеф чешской полиции. 23 декабря в Чехии объявлено днем национального траура. В полдень по местному времени по всей стране будут звонить колокола. Теперь о войне в Украине. Вновь массированные атаки беспилотниками подвергся Киев. Один из беспилотников врезался в многоэтажку в украинской столице. По данным командования ВВС Украины, были сбиты 34 из 38 боевых дронов типа «Шахет», атаковавших Киев. Продолжаются ожесточенные боевые действия и на фронте. Иногда бои ведутся с меньшей интенсивностью, поскольку погодные условия, прежде всего туман, не позволяют использовать авиацию и средства корректировки артиллерии. Вот что рассказывает о боях на Купинском направлении военный корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Роман Погулич.
Никто уже не говорит о том, что вот очень сложно. Военные на самом деле привыкли, потому что вот именно Купинское направление – это то направление, на котором Россия пытается продвигаться на протяжении, наверное, большей части этого года. Все потому, что это то место, где плацдарм вооруженных сил Украины, он меньше отдален от реки Оскол, и поэтому там в том районе Синьковки приблизительно дистанция 5 километров. Поэтому российские войска пытаются выдавить украинские оттуда. Отсутствие погоды не означает, на самом деле, что нет штурмов. Когда мы были у артиллеристов, у десантников, то у них трижды запрашивали со стороны пехоты ведение огня, то есть они отрабатывали по переднему краю, по группам пехоты. Это без поддержки механизированной техники, но тем не менее пехота в небольшом количестве, 5-7 человек, они пытаются под прикрытием тумана пройти вперед. Присутствует, но не настолько интенсивно. Говорили с одним из заместителей командира батальона 47-й бригаде, которая в Авдеевке находится со второй половины где-то октября. Они находятся там на усилении, как пожарная команда помогает сдерживать натиск российских войск. То на самом деле они говорят, что нету и дня, когда им не приходилось бы отбивать штурм. То есть, да, раньше это были огромные механизированные колонны, которые все видели с помощью видео с беспилотников украинских. Сейчас этих колонн нету. Да, иногда применяется там 1, 2, 3 БМП или МТЛБ тягачи, на которых доставляют пехоту. Но, как правило, это пехота. Причем пехота, это, по словам офицера старшего, не сдается. То есть был уже не один случай, когда окружают позицию, призывают сдаваться, но сдаваться не хотят, а те, кто сдается, спрашивают потом, почему нет, говорят, боятся.
Сообщение военного корреспондента проекта «Радио Свобода» «Донбасс Реалии» Романа Погулича. В следующем году в России могут быть набраны около 400 тысяч контрактников для участия в войне в Украине. Об этом написала журналистка, автор телеграм-канала «Фарида Дейли» Фарида Рустамова, ссылаясь на источник, знакомый с планами военного руководства России. Рустамова отмечает, что из-за отсутствия кадров в России сейчас резко выросли зарплаты, что делает их сопоставимыми с теми, что получают военные, а потому желающих записываться в армию будет, судя по всему, все меньше. При этом по политическим соображениям новую мобилизацию власти объявлять не хотят. Вот что рассказала Фарида Рустамова в интервью телеканалу «Настоящее время».
Эта цифра такая же, как и план по контрактам в этом году, в текущем 23-м году, и она не изменится. Нам не называют конкретных причин, но просто российские власти не собираются заканчивать войну в следующем году. Видимо, это какой-то предел, который они для себя вот в таком объеме представляют, что они способны набрать такое количество контрактников. И наши собеседники тоже говорят, что они считают, что этот план удастся выполнить. Они не оценивают его как какой-то очень масштабный по сравнению с тем мобилизационным резервом, который существует в России. А российская Минобороны называла цифру где-то, насколько я помню, 25 миллионов человек. Это мобилизационный резерв российский. Что касается официальных цифр, это информация, в которой очень сложно разобраться, потому что мы совершенно не понимаем, когда Минобороны или там Дмитрий Медведев, да, заместитель представителя Совета Безопасности, отчитывается о наборе людей на контракт, из чего состоят эти цифры. То есть они говорят, мы набрали там больше 400 тысяч контрактников и добровольцев. Окей, мы понимаем, что это контрактники и добровольцы, разные типы контрактов у этих людей. Но контрактники – это все еще живые контрактники? Или это сумма всех контрактов, которые были вообще заключены? Или это контракты какие-то обновленные? То есть, допустим, там у одного человека закончился там годовой контракт, ему его или он его сам продлил, и это считается новым контрактом. Поэтому вот эти цифры официальные, это реально как бы очень туманная история, туманные вещи. Трудно по ней судить и делать какие-то конкретные выводы. Все это происходит на фоне рекордно низкой безработицы, как об этом любит говорить Владимир Путин все последние месяцы, он гордится этой цифрой. Однако же в реальности, да, тут, наверное, не совсем есть чем гордиться, поскольку это означает очень жесткий дефицит кадров. В гражданском секторе, а также в сфере военно-промышленного комплекса в России очень сильно выросли зарплаты на рабочих специальностях. И таким людям этот выбор, да, который им предлагается, получать какие-то, да, действительно большие деньги за службу в вооруженных силах России, или же получать тоже большие деньги, да, за без риска для жизни и здоровья, ну, понятно, что тут как бы выбор скорее будет за мирную работу. И этот фон, это первое. Второе, это то, что, как нам объясняют, люди, которые из каких-то патриотических, как они считают, соображений выбрали службу по контракту, эти ресурсы исчерпаны, тюремное население тоже уже сложнее намного рекрутировать. Поэтому тут очень большой вопрос, как бы, как они будут исполнять этот план по контрактам на следующий год. Мобилизация — это существующий в российском законодательстве режим, он более-менее, ну, как-то описан. Вот в частности, например, с мобилизованных, которые, например, не платят алименты, с них, например, проще добиваться выплат алиментов, нежели чем с других типов военнослужащих. Например, это. А, скажем, добровольцы, да, это не просто контрактники, а люди, которые заключают более краткосрочные, да, контракты. Они длятся всего полгода с добровольческими формированиями, и после этого можно вернуться. Они возвращаются, да, как правило, с войны, в отличие от обычных контрактников, и мобилизованных. Эти добровольцы, например, их не существует в российском законодательстве такого понятия. Этот режим не урегулирован. Поэтому мобилизация была бы гораздо проще. Плюс, как нам объясняют, уже проведенная работа по организации вот этих списков военкоматов, их цифровизации, дополнительная какая-то информация, которая собрана о тех людях, так называемом мобилизационном резерве, да, кого можно мобилизовать, условно говоря, да, без вреда экономике. Вот эта информация у властей сейчас есть. И поэтому они считают, что это было бы проще, да, одновременно объявить новый крупный набор вооруженной силы. Но с политической точки зрения, особенно перед выборами, это невозможно.
Это была журналистка, автор телеграм-канала «Фарида Дейли» Фарида Рустамова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 22 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Жароградский. Убийство основателя ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина организовал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники в западных спецслужбах. Патрушев, как пишет издание, еще летом прошлого года начал предупреждать Путина об угрозе растущего влияния Пригожина. В июне этого года, когда Пригожин начал мятеж, Патрушев увидел в этом возможность навсегда избавиться от главы ЧВК «Вагнер» и взял управление на себя, утверждается в статье Wall Street Journal. После того, как при посредничестве Александра Лукашенко удалось договориться об отходе наемников на белорусскую территорию, а президент пообещал прекратить преследование мятежников, Патрушев приступил к разработке плана убийства Пригожина. По словам источников Wall Street Journal, Путину показали эти планы, и он не стал возражать. Как утверждают собеседники издания, в западных спецслужбах небольшая бомба была заложена под крыло частного самолета, которым пользовался Пригожин в аэропорту Шереметьево, когда самолет готовился к вылету 23 августа. Через полчаса после взлета самолет потерпел крушение в Тверской области. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков эту информацию ожидаемо назвал ложной.
Мы видели этот материал, но мы не хотели бы это комментировать, ну, потому что вряд ли это поддается комментированию, подобные материалы. Да, это, знаете, такое продолжение. В последнее время, к сожалению, Wall Street Journal очень любит заниматься продуцированием Pulp Fiction.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Время свободы. В январе и феврале 2022 года Украина подверглась масштабным хакерским атакам. В результате были похищены персональные данные миллионов украинцев из базы МВД страны. Была нарушена работа приложения Дия, это аналог российских госуслуг. Пострадали крупные банки. Как оказалось, эти атаки были прелюдией к полномасштабному российскому вторжению в Украину. Спустя почти два года Россия не прекращает попыток нанести Украине ущерб не только на поле боя, но и в компьютерных сетях. В середине декабря в результате хакерской атаки на несколько дней была парализована работа крупнейшего украинского оператора сотовой связи «Киевстар». Украинские хакеры тоже не сидят сложа руки. Благодаря осуществленным ими операциям была нарушена работа системы спутниковой связи, которой пользовались российские военные, были взломаны почтовые ящики и серверы российских чиновников и сотрудников Министерства обороны. Впрочем, далеко не все атаки, как российских, так и украинских хакеров, были публичными. Кто выигрывает эту российско-украинскую войну в виртуальном пространстве? Мой коллега Марк Крутов поговорил об этом с одним из основателей волонтерской группы «Украинский кибералианс» Андреем Барановичем.
Кибервойна – явление новое, и компьютерные технологии не являются решающими, когда идут общевойсковые операции, полномасштабная война на истощение. Но у кибероперации тоже есть своя роль, пусть не самая главная, но это источник разведсведений, это возможность проводить информационные кампании, это возможность проводить диверсии, И я надеюсь, что за прошедшее время отсеялись уже с украинской стороны люди случайные, а те, кто остались, у них возникло понимание, что кибероперации должны быть скоординированы между собой, чтобы не мешать друг другу, и должны приносить пользу нашей армии, чтобы победить врага.
Самой заметной по последствиям, пожалуй, стала недавняя атака на оператора сотовой связи «Киевстар», в результате которой миллионы абонентов остались без возможности совершать звонки, выходить в интернет. И говорят даже, что это крупнейшая по последствиям именно атака на сотового оператора вообще за всю мировую историю. Есть ли у вас понимание, почему она стала возможной? Я слышал, что изначально речь шла о простом банальном фишинге одного из сотрудников.
На самом деле, неважно, с чего именно начнется атака. Будь это фишинг или взлом какой-то отдельной системы. Дело в том, что системной компьютерной безопасностью не занимаются ни в России, ни в Украине. И взломать можно практически все, что угодно. Я еще считаю, что эффекту вот этого отказа связи способствовали действия службы информационной безопасности самой компании. Они об этом упоминали в одном из интервью, то, что часть систем они отключали намеренно, чтобы атаку локализовать. И возможно, что если бы у них был какой-то действенный план по отражению вражеских компьютерных атак, то последствия были бы куда меньше. Но, то есть, что меня удивляет в атаке на «Киевстар», независимо от того, была ли атака на ядро намеренной или побочным эффектом, это то, что российская сторона не попыталась воспользоваться отказом крупнейшего мобильного оператора. То есть то, что эта компьютерная атака не была скоординирована с действиями военных. И у меня даже возникает такое впечатление, что российские спецслужбы провели эту атаку, чтобы показать свою полезность, вызвать своего рода вау-эффект у своего командования и превратить очередную дырку в погонах.
Косвенно в пользу этой версии говорит и тот факт, что российские так называемые военкоры жаловались, что эта атака повлияла и на российских военных, которые еще до войны массово скупали сим-карты «Киевстара» и сейчас используют их, в частности, в дронах, бражирующих боеприпасов типа «Шахет» для навигации.
Ну да, не говоря уже о том, что если хакеры контролируют большого мобильного оператора, одного из трех, то это ценнейший источник разведывательной информации, то есть можно узнать, где находится тот или иной абонент, можно поставить его на прослушку, можно перехватывать смски для получения доступа к аккаунтам почты, телеграмма, сигнала, восстанавливать их. И поражает то, что, обладая таким доступом, он был использован настолько бездарным образом, то есть это, конечно, привело к убыткам, и убыткам большим, но они несравнимы с тем ущербом, который можно было нанести, обладая подобным доступом.
А сейчас этого доступа у них уже нет?
Я на это надеюсь, то есть я думаю, что после того, как вся сеть лежала несколько дней, и это было связано с огромным и материальным, и репутационным ущербом. Я думаю, что сейчас компания перетряхивает все свои системы и делает все возможное, чтобы хакеры не смогли туда вернуться.
На фронте по многочисленным сообщениям как российские, так и украинские военные вынуждены, развивая вот эту тему, вынуждены переходить на вообще окопную кабельную связь, только чтобы не предоставить противнику возможность перехватывать свои разговоры и какую-то еще информацию. Может быть так, что определенная децифровизация – это, в общем-то, разумный один из способов защиты в условиях войны?
Да, конечно, но кроме того, военные также используют спутниковую связь, УКВ-связь, им есть из чего выбирать, и мобильный телефон сам по себе на линии боевого столкновения не самая безопасная вещь, потому что на его сигнал может навестись РЭР и потом просто прилетит.
Вместе с сообщениями о российских атаках, да не сообщениями, а вот с их последствиями, которые видны буквально многим людям, регулярно появляются сообщения об украинских атаках на российские сайты и сети. Например, по времени с атакой на «Киевстар» совпало сообщение об атаке украинской уже на сайт Федеральной налоговой службы. И были еще атаки, по-моему, на Министерство труда и соцзащиты России, еще какие-то. И каждый раз утверждается, что похищены какие-то ценные данные, причем теперь о своем участии в атаках заявляет уже даже официальное украинское ведомство СБУ, чего я не помню, было ли раньше. Вот вы сказали, что как-то с началом войны уже лишние люди отсеялись. А что с координацией? Как обстоит дело в Украине с координацией между независимыми хакерскими группами, между отдельными независимыми хакерами и госструктурами?
Мы как раз работаем над этим, чтобы выяснить примерно, ну, насколько это возможно. Естественно, никто не будет делиться текущими целями по соображениям операционной безопасности. Но часто предпринимаем попытки, чтобы не мешать друг другу, потому что в некоторых целях внутри компьютерной системы может столкнуться 3-4 или даже 5 разных хакерских команд, и все это приводит к тому, что цель может оказаться потерянной для всех, потому координация очень важна. И да, действительно, чуть ли не впервые за всю историю и СБУ, и Главное управление разведки взяли на себя ответственность за проведенные компьютерные атаки. И я считаю, что это очень хорошо, потому что это упрощает координацию между различными ведомствами. И то есть в перспективе даже можно говорить о создании каких-то кибервойск, объединенного киберкомандования, потому что когда все говорят, что мы ничего не делали, то и некого объединять.
С одним из основателей волонтерской группы «Украинский киберальянс» Андреем Барановичем беседовал мой коллега Марк Крутов. Несмотря на продолжение боевых действий в Украине, глава офиса украинского президента Андрей Ермак уже неоднократно делал в последнее время заявление о возможном возобновлении полетов из киевского аэропорта Борисполь. Вопрос о том, что работа Борисполя и других аэропортов Украины может быть возобновлена, прозвучал во вторник и на пресс-конференции Владимира Зеленского. Причем утром того же дня пробный вылет из Борисполя совершил Боинг одной из украинских авиакомпаний. Зеленский сравнил проблему возобновления перелетов с ситуацией в Черном море, подчеркнув сложность ее решения. А вот как о перспективе возобновления работы украинских аэропортов говорит украинский авиационный эксперт Богдан Долинце.
Для того, чтобы возобновить гражданские авиационные перевозки, необходимо иметь как минимум 4 составляющих. Это инфраструктура в надлежащем состоянии, это безопасность воздушного пространства, которое должно обеспечивать силы противовоздушной обороны. Третье – это наличие международной авиационной страховки. Для этого должны быть соответствующие компании, которые готовы застраховать эти риски. 95% всех авиационных страховых компаний находятся в Лондоне, это рынок Lloyd's. И четвертое, непосредственно это авиакомпании, которые готовы летать в существующих условиях и рисках. По крайней мере, от страховых компаний какой-то информации на сегодняшний день не было, но мы понимаем, что во всем мире есть страны с разными условиями безопасности полетов, и в целом летают самолеты в этих странах, в том числе это речь идет и о странах Африки, они, как правило, тоже подлежат международным авиационным страхованию. Другой вопрос – это уровень этих страховок. Мы должны понимать, что чем выше риски, тем выше будут страховые сборы. И, конечно, в таких условиях очень высокие страховые сборы, высокая вероятность, что стоимость авиабилета она будет существенно выше. Если мы говорим о непосредственно существующих рисках для гражданской авиации, то тут есть две составляющие рисков. Первое – это непосредственно крылатые баллистические ракеты и дроны «Камикадзе», которые способны наносить удары по наземной инфраструктуре, а также по самолетам, которые стоят на земле. Это одна составляющая. И, в принципе, мы видим, что достаточно эффективная сила противовоздушной обороны уничтожает и дроны, и крылатые ракеты, но при этом есть более высокий риск касательно баллистических и аэробаллистических ракет. Вторая важная составляющая – это непосредственно безопасность самолета в воздухе. И тут, если мы говорим о так называемых ракетах воздух-воздух, то, в принципе, мы должны понимать, что дальность этих ракет, она ограничена. Как правило, она составляет 200 или чуть больше километров. Естественно, риск повреждения пассажирского самолета такой ракетой, он существенно ниже, потому что мы видим, что с усилением противовоздушной обороны российские военные самолеты боятся не только залетать в воздушное пространство Украины, они, в принципе, боятся в российском воздушном пространстве подлетать к границам Украины. Особенно после случая летом, когда несколько вертолетов и самолетов были уничтожены в Брянской области. Другой важный фактор – это все-таки риск так называемых диверсионных групп, которые могут использовать переносные зенитно-ракетные комплексы, и они предоставляют угрозу для самолетов во время взлета-посадки или на высоте до 3-3,5 километров. Для этого, конечно, необходимо усилять защиту периметра аэропорта. С одной стороны, с другой стороны, мы видим, есть достаточно интересное решение у тех же израильских компаний, например, Эляль, когда на борт самого самолета установится специализированная персональная система противовоздушной обороны, которая способна уничтожать вражеские ракеты, выпущенные с ПЗРК, или как минимум их лазером ослеплять. Ключевые риски для авиационной инфраструктуры в первую очередь составляют именно первой составляющей. Это баллистические и аэробаллистические ракеты, это крылатые ракеты и дроны камикадзе, потому что Российская Федерация их имеет достаточно большое количество, и дальность нанесения удара такими видами вооружения, она фактически покрывает всю территорию Украины, что в любом случае требует достаточно сильной системы противовоздушной обороны, как непосредственно тех аэропортов, которые могут теоретически быть запущены, так в том числе для прикрытия воздушных трасс, в которых эти самолеты будут перемещаться. Но есть факторы отдаленности от границы с Российской Федерацией, линии фронта, и это в том числе налаживает определенные ограничения на использование тех или иных видов вооружений. С другой стороны, мы должны понимать, что те или иные аэропорты имеют разный уровень защиты воздушного пространства, разные системы противовоздушной обороны установлены в тех или иных аэропортах. Какой реальный, если мы говорим с точки зрения расстояния, то понятно, что те аэропорты, которые дальше, они более безопасные, но при этом мы не знаем, какие системы противовоздушной обороны в каком количестве, в какой плотности установлены в тех или иных аэропортах, потому что на сегодняшний день это является государственной тайной, и возможно даже те аэропорты, которые могут быть значительно дальше от Запада, могут быть более безопасны только потому, что там установлены более современные, более мощные системы противовоздушной обороны. Для того, чтобы хотя бы один аэропорт заработал, для этого необходимо совместные действия как политиков, так и соответствующих государственных органов, в том числе сил безопасности и обороны. И только в таком комплексе возможно говорить о теоретическом возобновлении тех или иных перевозок. Конечно, в первую очередь мы увидим в случае открытия какого-то аэропорта, это начало грузовых перевозок, и только через там несколько месяцев, на самом деле, возможно возобновление пассажирских перевозок, потому что авиакомпаниям необходимо начать продавать билеты для того, чтобы обеспечить заполненность рейсов. И понятно, что с дня на день это сделать невозможно, и, скорее всего, речь будет идти как раз о, как минимум, там, двух месяцах официальном заявлении о том, что готовится начало полета, и только первый самолет пассажирский сможет взлететь.
О перспективе возобновления работы украинских аэропортов говорил украинский авиационный эксперт Богдан Долинцев. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Live». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».